Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. Сегодня вторник, 10 августа, у микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Тбилисские власти предлагают провести футбольный финал престижного европейского турнира на стадионе «Динамо».
Грузинские власти надеются ни много ни мало на проведение самой важной игры в финала Лиги чемпионов.
Принесет ли Сочинская Олимпиада изобилие де-факто Республики Абхазия?
Укрепление связи идет как по военной, экономической, политической линии, гуманитарной и культурной, динамично идет развитие этих отношений и связи.
Продолжаем обсуждать позицию постсоветских республик в отношении вопроса признания де-факто Республики Абхазия и Южной Осетии. Сегодня слово Кишиневу.
Новое руководство Молдовы намного более открыто для общения с Грузией, но над нами давляет проклятие вот этого повторяющихся досрочных парламентских выборов.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ним из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент УЕФА Мишель Платини подвел итоги своего двухдневного визита в Тбилиси. В Азербайджане суд приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых в стрельбе у Государственной нефтяной академии. В Москве побит очередной температурный рекорд. Президент УЕФА Мишель Платини подвел итоги своего двухдневного визита в Тбилиси на пресс-конференции, состоявшейся в гостинице «Тбилиси Мариот». На вопрос журналиста, какие шансы у Грузии на проведение финала Лиги Европы 2012-2013 годов, Платини ответил, что до этого еще много времени. УЕФА обсудит этот вопрос и о соответствующей позиции сообщит Федерации футбола Грузии. При этом Платини отметил, что для проведения финала нужен не только стадион. Все начинается с аэропорта и принятия гостей. По словам президента УЕФА, в Тбилиси нет соответствующего количества гостиниц для принятия гостей, однако он приветствует заинтересованность Грузии в связи с проведением в Тбилиси мероприятий высокого ранга. Кредитное соглашение стоимостью в 5 миллионов евро, направленное на реализацию программы реконструкции Ереванского метрополитена, подписали во вторник министр финансов Армении Тигран Давтян и глава отдела энергетики Европейской монетарной системы и окружающей среды Европейского инвестиционного банка Константин Синодина, сообщает агентство «Новости Армения». Средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы аварийного восстановления системы Ереванского метрополитена, в рамках которой на данном этапе будет отремонтирован подвижной состав метро, восстановлены изношенные железнодорожные линии и компоненты системы электроснабжения. Кредит предоставляется сроком погашения в 15 лет. Указанная сумма является составной частью инвестиционного пакета в 15 миллионов евро для первого этапа программы, который планируется завершить в конце 2012 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Азербайджане суд приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых в стрельбе в Государственной нефтяной академии в апреле прошлого года. Передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
30 апреля 2009 года уроженец Грузии Фарда Гадыров, войдя в здание академии, открыл стрельбу из пистолета. Убив 12 человек и ранив еще 13, Гадыров застрелился. По обвинению в содействии в совершении этого преступления перед судом предстали четверо уроженцев Грузии. Суд признал их виновными по статьям «Терроризм», «Контрабанда и незаконное ношение оружия» и «Недонесение о преступлении». По данным следствия, преступление на почве национальной ненависти было организовано гражданином Грузии Мардуном Гумашяном, дело которого выделено в отдельное производство. Все четверо подсудимых отвергли эту версию и предъявленные обвинения и заявили, что дали признательные показания под пытками. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Бишкеке арестован бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. Как сообщили киргизской редакции нашей радиостанции в Национальной службе безопасности республики, объявленный в розыск Чудинов, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением, добровольно сдался властям. Игорь Чудинов возглавлял кабинет министров с 2007 по 2009 год, когда президентом был свергнутый в апреле Курманбек Бакиев. После отставки с поста премьера Чудинов руководил Фондом развития Киргизии. Московские кинотеатры организуют благотворительные сеансы в связи со сложной экологической обстановкой и жарой. В кинотеатрах, оборудованных кондиционерами, будут ежедневно проводиться бесплатные показы фильмов. Зрителям будет выдаваться питьевая вода, сообщает Департамент культуры Москвы. Аномальная жара в центре России сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильвадан. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка в Нижегородской и Рязанской областях, Мордовии и Подмосковье, сообщает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Две недели назад в Зубово-Полянском районе огнем были уничтожены 3 населенных пункта. Сейчас угроза нависла над колониями управления исполнения наказаний. Пожары подбираются к исправительным учреждениям, большинство из которых находится в лесах. Уже несколько дней огонь пылает в непосредственной близости от колонии Дубровлага. Начальник Мордовского управления исполнения наказаний Виктор Мальков не скрывает, что его ведомством всерьез рассматривается вопрос об эвакуации заключенных.
Все готово для того, чтобы эвакуировать 4 колонии.
По словам генерала Малькова, полностью колонии могут быть эвакуированы за 5 часов. Для этого уже готов спецтранспорт. Ближе всего огонь подобрался к колониям номер 7 и номер 12. Здесь содержится в общей сложности более 1100 заключенных. На тушение пожаров задействовано около 700 человек, много милиционеров, работу которых постоянно контролирует министр внутренних дел Николай Ларьков. Для Радио Свобода Игорь Телин, Республика Мордовия.
Евросоюз проявляет интерес к росту экспорта из Грузии в страны Европы лягушек, сообщил во вторник журналистам в Тбилиси министр сельского хозяйства страны Бакур Квизерели. На протяжении последних лет, с 2003 года, Грузия экспортирует лягушек озерных в живом виде в ряд стран Европы, в числе которых, в частности, Франция и Бельгия. За последние годы на экспорт из Грузии было отправлено более 21 тонны лягушек.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сегодняшнюю программу мы начинаем с футбольной темы. На международной арене грузинским футболистам пока похвастаться нечем. Но, очевидно, грузинские спортивные чиновники рассудили так. Если отечественный футбол не в состоянии пробиться на международные турниры, то значит международный турнир должен прийти в Грузию. В Тбилиси появилась идея провести финальную игру Лиги Европы 2013 года. Вопрос о подаче заявки на проведение этого матча грузинские власти обсудили с президентом УЕФА Мишелем Платини, который находится в Тбилиси уже 2 дня. Платини ответил уклончиво, но это грузинских чиновников не расстроило, рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Грузинские власти надеются, что этот гимн Лиги чемпионов прозвучит и на Тбилисском стадионе. Для этого они собираются в ближайшие год-два провести активные подготовительные работы, после чего официальная заявка на проведение поступит в руководство Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, или, как его коротко называют, УЕФА. Грузинские власти надеются ни много ни мало на проведение самой важной игры второго по популярности футбольного чемпионата в мире – финала Лиги чемпионов. Об этом они сегодня официально заявили генеральному секретарю УЕФА Мишелю Платини. Последние 2 дня он находился в Тбилиси. Вот что он сказал после встреч с представителями грузинских властей.
Во время встреч с мэром и премьер-министром я узнал об их интересе стать хозяевами некоторых мероприятий европейского футбола. До этого я не знал, что здесь в этом заинтересованы. И я со своей стороны сказал премьер-министру, министру культуры и мэру, что УЕФА рассмотрит вопрос того, что может быть в будущем проведено в Грузии.
Сказал Платини во время пресс-конференции. Он не стал конкретизировать, какую именно игру можно было бы провести в Тбилиси и станет ли это финал Лиги чемпионов. Платини упомянул только чемпионат юношеских сборных. Но представители грузинских властей уверены, что смогут подготовить столицу именно ко следующему финалу Лиги чемпионов 2012-13 годов. Такую уверенность им дает и тот факт, что Платини, став 3 года назад главным официальным представителем УЕФА, активно лоббирует проведение проведения футбольных чемпионатов в странах Восточной Европы. Именно к его личности относят решение о проведении финала чемпионата Европы 2012 года в Киеве. Это после встречи с Платини подчеркнул и мэр Тбилиси Гигео Гулава.
Хочу особо отметить отличительную политику Платини в вопросах футбола. Он старается максимально включить страны Восточной Европы в единое футбольное пространство.
Сказал Гигео Гулава. По его словам, кроме развития спортивной инфраструктуры, грузинским властям придется вкладывать средства в расширение аэропорта и подготовку гостиничного сектора. Никакие конкретные мероприятия еще не оговаривались, и поэтому власти пока не говорят, ни сколько на это надо средств, ни откуда их собираются брать. Пока есть только предложение, что игру можно было бы провести на Тбилисском центральном стадионе имени Бориса Пайчадзе. Его отремонтировали 3 года назад за счет вложений компании-бизнесмена Гочидзе Сохова. Этот и другие тбилисские стадионы Платини сегодня осмотрел вместе с несколькими специалистами УЕФА по вопросам качества спортивных площадок и подготовки к большим спортивным играм. В ближайшее время они вышлют свои общие рекомендации, после чего начнется работа по подготовке к проведению игры, говорит гендиректор центрального стадиона Сандро Шахов.
Безусловно, есть какие-то нюансы, которые надо будет поправить. О каких-то конкретных пунктах разговора пока не было. Это уже дальнейший процесс. В целом Платини остался доволен.
Это был гендиректор стадиона имени Пайчадзе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Продолжая спортивную тему, но уже с политико-экономическим акцентом. Де-факто Республика Абхазия и предстоящая в 2014 году Сочинская Олимпиада. Эксперты утверждают, что эти темы имеют непосредственную связь. Одни говорят, что подготовка к Олимпиаде прилично поможет экономике республики. Другие напоминают, что и признание Абхазии Москвой во многом было продиктовано олимпийской подготовкой. Например, корреспондент Сухумской газеты «Нужная» Алексей Ващенко утверждает, что после выбора Сочи в качестве столицы зимней Олимпиады отдельные представители грузинского руководства говорили о том, что в зоне грузино-абхазского конфликта существует масса факторов, которые смогут сорвать Сочинскую Олимпиаду.
Неоднократно угрозы о том, что в ходе Олимпиады со стороны Грузии не исключены террористические акты и срыв вообще Олимпиады. Естественно, российское руководство допустить срыва Олимпиады просто не могло в принципе. Абхазия после признания стала как бы дополнительным буфером для обеспечения безопасности. Ну вот эта вот недальновидная политика, она в общем-то и привела к тому, что российское руководство вынуждено было пойти на вот эти вот жесткие шаги и резкие шаги в признании Абхазии для того, чтобы обеспечить вот безопасность проведения Олимпийских игр.
Подготовка к Олимпиаде, по мнению Алексея Ващенко, принесет абхазской экономике большую выгоду.
Укрепление связей идет как по военной, экономической, политической линии, гуманитарной и культурной. И поэтому динамично идет развитие этих отношений и связей. И вот сейчас поднят вопрос Сухумского аэропорта. Я хочу напомнить, что Сухумский аэропорт считается лучшей в мире полоса на этой широте. Аэропорт строился на случай войны для стратегической авиации. Там даже садились в свое время русланы. Аэропорт имеет возможность захода на полосу с двух сторон. Сухумский аэропорт является запасным аэропортом. И для Олимпиады он просто необходим. С другой стороны, курортная сфера в советское время на Черноморском побережье, она развивалась как единое целое. И очень много туристов приезжало отдыхать в Адлер, и их специально возили смотреть уникальные объекты Кавказа на территории Абхазии, потому что они были сосредоточены в основном там. Озеро Рица, Гагра, Новый Афон, Лыхнинский храм, Новоафонская пещера и другие объекты, которые входят в наследие ЮНЕСКО. С другой стороны, сейчас очень активно там транспортная система, энергетическая система. Решено, что какая-то часть, в которой приедет на Олимпиаду, может жить на территории Абхазии. Также развивается запасная дорога, которая наиболее удобная через Гагру на Красную Поляну для заезда. Развиваются туристические объекты. В перспективе планируется развить горнолыжные курорты с использованием склонов гор в районе Красной Поляны со стороны Абхазии.
Но есть и минусы, добавляет Алексей Ващенко.
Дело в том, что вот это строительство объектов для Олимпиады в Сочи, оно ведется довольно-таки варварски с нарушением экологических требований. И экологи России, и Адлера, и Сочи неоднократно поднимали все эти вопросы. И частично, конечно, вот нарушение экологии может в перспективе сказаться и на всем Кавказе, и в том числе частично на Абхазии.
Грузинский писатель Гурам Адишария верит, что олимпийские идеалы в итоге помогут грузинам и абхазам отыскать общий язык. Но пока противостояние только усиливается.
Я, знаете, не очень-то сторонник тех экспертов, которые говорят, что там все будет хорошо. Также я против тех экспертов, которые говорят, вот тут другое, это другая крайность, что там все будет плохо. Олимпиада сама собой это подразумевает мир, сотрудничество, взаимопонимание, плод да сочувствие. Я бы хотел, чтобы эта сочинская олимпиада действительно выслужила вот этим высоким идеалам, и чтобы и абхазское общество, грузинское общество, российское общество еще много времени, я надеюсь, много чего, и Вектор, и Тмене, сколько бы прибыли она принесла какому-нибудь одному из обществ, не дай бог, если война или кризис военный, или противостояние вооруженное, и все это теряется, я свидетель этого, потому что я сам сухумчанин. После того, как объявили Сочи олимпийской зоной, мы свидетели того, что противостояние, она усугубилась, особенно после 2008 года. Так что начало всей этой кампании, она, значит, очень мрачная. Не думаю, что она дальше так и продолжится. И надеюсь на взаимопонимание.
Говорил грузинский писатель Гурам Адишария.
Эхо Кавказа.
Но грузино-абхазский диалог сегодня фактически отсутствует. Почти не общаются политики из Тбилиси и Сухуми, за исключением Женевской площадки. Не участвуют в дискуссиях эксперты, журналисты. Отдельные связи на уровне простых людей ситуацию изменить не в состоянии. О том, что диалог между представителями Тбилиси и Сухуми невероятно затруднен, можно сделать вывод даже на примере вчерашней программы русской службы радио «Свобода» «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Она была посвящена визиту Дмитрия Медведева в Сухуми. Президент России пообещал всестороннюю помощь самопроглашенной республике и вселил ее жителям надежды на лучшее будущее. В Грузии не уверены в том, что эта помощь будет бескорыстна, и призывают здесь абхазцев не верить Москве. На эту тему ведущий Владимир Карамурза побеседовал с Георгием Хаиндрава, бывшим государственным министром Грузии по конфликтам, а ныне одним из лидеров грузинской оппозиции, и с Тарасом Шамба, президентом Ассоциации Абхазо-Абазинского народа, народным президентом Абхазика. Предлагаем вам фрагмент из этой беседы.
Вопрос Георгия Хаиндрава. Находите ли вы визит президента Медведева в Абхазию вмешательство во внутренние дела вашей республики?
Как, так сказать, Россия печется о интересах малых народов, это ближайшая история России, и вообще история России следующим людям очень хорошо известна. Поэтому, так сказать, эти инсинуации, они только лишь для того, чтобы самих себя успокоить, когда все решается, сила есть, ума не надо. Мы очень часто были свидетели подобной политики. Как это все аукнется для Абхазии, я думаю, что любой человек, который по-настоящему тревожится и заботится о интересах абхазского народа, уже смог в этом убедиться на протяжении вот последних лет. И чем дальше в лес, тем больше дров. И я думаю, что через некоторое время, если все так будет продолжаться, вопрос о том, кому принадлежит Абхазия и когда там жил абхазский этнос, который владел, так сказать, этой государственностью, естественно, в переносном смысле, будет забыт для всех. Это будет простой регион России, где когда-то жили народности, этнос, который назывался абхазами. Я думаю, что любой патриот, реальный патриот Абхазии в этом, так сказать, не сомневается. Ну, а что будет об этом говориться, как это будет привязываться к интересам Сочинской олимпиады, и как это будет привязываться к военно-стратегическим интересам российской политики, это уже другой вопрос.
Вопрос Тарасу Шамбе, президенту Международной ассоциации Абхазо-Абазинского народа. Как, по-вашему, есть ли возможность в скором будущем возвращения грузинских беженцев в Абхазию?
Мне очень нравится, когда два грузина и один русский обсуждают проблему Абхазии, когда проблема Абхазии все-таки находится в руках Абхазии. Оккупирована она, беженцы, как живут и так далее, все-таки надо знать в Абхазии, а не те, кто со стороны вещает о том, о чем они сами не ведают. Элементарный пример я вам скажу. По переписи населения как раз до войны в Абхазии 43% проживало грузин. Это составляло примерно где-то 100-240 тысяч населения. И вот представьте себе, во время войны та основная масса ушла из Абхазии. Но сейчас в Абхазии проживает 90 тысяч грузин. И когда грузины, уважаемые, авторитетные люди, говорят о том, что 300 тысяч, 500 тысяч высадили грузин из Абхазии, я не понимаю смысла вот такой риторики. Что касается беженцев, те, кто хотел, проявил себя лояльно по отношению к местным властям, тот, кто кто имел добрые отношения, семейные отношения, родственные отношения, династические отношения, они вернулись и живут спокойно в Абхазии. Тот, кто хотел выселиться, уехать в Грузию, тот уехал. И неоднократно ведь абхазская сторона ставила вопрос, пожалуйста, о возвращении в Абхазию тех, кто хочет и мирно жить в Абхазии. Но они должны вернуться в Абхазию. Абхазия – суверенное государство, а не в составе Грузии. Надо же хорошо знать историю и тех же картвелов, так называемых грузин, которые появились на Кавказе, когда и какое они вообще отношение имеют к Абхазии, к абхазской территории. Это совершенно разные народы, с разной историей, с разной культурой. Но в результате тысячелетнего проживания по соседству, да, многое переняли. Абхазы у грузин, грузины у абхазов. Но это не говорит о том, что мы должны находиться в составе Грузии. Никогда этому не бывает.
Вопрос Георгия Хаиндрави, бывшему госминистру Грузии по урегулированию конфликтов. Способна ли Грузия стать привлекательней для Абхазии хотя бы по уровню жизни, по уровню развития инфраструктуры и так далее?
Ну, я думаю, когда этот кошмар пройдет здесь, который Михаил Саакашвили называется, то я думаю, что Грузия, естественно, сможет быть такой. Я не могу не поправить несколько абсолютных ложных, так сказать, высказываний, которые мы только что слышали. Начнем с того, что не 90 тысяч, а 60 тысяч грузин живут в Гальском районе. Гальский район никогда никакого отношения к Абхазии не имел. Там не жило никогда ни одной абхазской семьи. И вообще к Абхазии Гальский район до Советского Союза никакого отношения не имел. Это Самурзахану. Поэтому говорить о том, что грузины вернулись в Абхазию, это ложь. Грузины в Абхазию не возвращались. Потом 47% населения Абхазии были грузины. Это примерно 280-300 тысяч человек, и практически полностью они были изгнаны мечом и огнем, изгнаны из собственных домов. Что касается того, что абхазы и грузины никакого отношения друг к другу не имели, я думаю, что просто неудобно говорить такие вещи, но я могу назвать 2-3 десятка фамилий. Люди под этими фамилиями, живущие в Абхазии, являются абхазами, а живущими сейчас на другой территории Грузии называются грузинами. Поэтому это тоже ложь, что там отдельный народ и так далее. Естественно, что слушатели, которые неплохо разбираются в этом вопросе, обмануть можно, но зачем это делать? Кому это нужно? Я думаю, что нам скорее надо стараться, во всяком случае, думать о том, как все эти вопросы решить, потому что я еще раз повторяю, в одностороннем порядке и силой оружия такие вопросы не решаются и никогда не решались.
Вопрос Тарасу Шамби. Ускорит ли визит Медведева в Абхазию международное признание республики?
С точки зрения эффективности восприятия реальной ситуации, его визит, конечно, ему очень многое дал. Ну, естественно, население Абхазии очень тепло его приняло. Мне кажется, что как раз его визит будет способствовать дальнейшему, значит, вот продвижению статуса Абхазии, признанию Абхазии в плане его суверенитета. И я надеюсь, что мы с вами будем реальными свидетелями благополучного процветания Республики Абхазии, многонационального государства.
Это был фрагмент программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. А гостями Владимира Карамурзы были Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр Грузии по конфликтам, и Тарас Шамба, президент Ассоциации абхазо-абазинского народа.
Эхо Кавказа.
Де юре о де факто. В этом цикле мы даем возможность политикам и экспертам постсоветских республик проанализировать позицию властей своих государств в отношении проблемы признания де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. Сегодня мы предоставляем слово молдавским экспертам. Молдавия – одна из немногих республик бывшего СССР, которая оказалась расколотой проблемой сепаратизма. Фактор самопроглашенной Приднестровской республики не давал выбора в этом вопросе даже в те годы, когда страну возглавлял коммунистический президент. В августе 2008 года коммунистические власти Молдавии, озираясь на Москву, заняли сверхосторожную позицию. Слово депутату парламента Молдавии Уазу Нантою.
Драматические события на Кавказе в августе 2008 года имели место тогда, когда в Республике Молдова режим бывшего президента Воронина, возглавлявшего партию коммунистов, принял достаточно гротескные формы. На местных телевизионных каналах можно было видеть информацию о имевшем место в июле месяце наводнении. И где-то перед прогнозом погоды и спорта что-то говорилось вскользь о событиях на Кавказе. То есть партия коммунистов во главе с Ворониным заняла страусиную позицию из расчета, что с одной стороны не обидеть Россию, но с другой стороны ситуация в Молдове настолько похожа на предмет территориального конфликта с ситуацией в Грузии, что стать на позицию республики Науру было бы абсолютным нонсенсом. И поэтому молдавское правительство принимало такие осторожные декларации, типа того, что Молдова поддерживает европейскую позицию, Молдова осуждает применение силы, делая намек, что вина за это лежит на руководстве Грузии. Но было очевидно, что Молдова даже для Кремля находится в такой ситуации, что ожидать от нее открытой поддержки и требования признания Южной Осетии и Абхазии – это было нереально. Другое дело, что неизвестно, кем ведомые или кто посоветовал, но у нас есть гагаузская автономия на юге Молдовы, и Народное собрание этой автономии выступило с призывом признать независимость. Но эта автономия и это Народное собрание иногда их заносит, и, судя по всему, по указанию из некоторых посольств. Но это было несерьезно.
Кишинев окончательно выбрал европейский вектор развития. Подобное настроение господствует не только среди политиков, но и среди простых граждан страны, утверждает сотрудник Молдавской службы радио «Свобода» Диана Раилян.
Молдова больше стремится к Евросоюзу, чем к России. Есть статистика, которая говорит, что больше половины людей из Молдавии, они хотят, чтобы Молдова вступила в Евросоюз. Есть, конечно, и русскоязычные, которые говорят, что вот лучше в СНГ, стремятся к России, но их немного. Политики каждый раз твердят, что конфликт Абхазии и Осетии ничего не имеет общего с конфликтом с Приднестровьем.
Новое руководство Молдавии открыто для отношений с Грузией, но страну пока захлестывают проблемы, порожденные прежним руководством, отмечает депутат парламента Молдавии Уазу Нантой.
Ни о каких взаимоотношениях с Грузией президентом Саакашвили со стороны Воронина речи быть не могло. Единственное исключение в этом смысле это было, когда в ноябре 2003 года Владимир Воронин спровоцировал скандал, не подписавший так называемый меморандум Козака в последнее мгновение. Оскорбил своего хозяина в Москве, Владимира Путина. И перед выборами парламентскими 6 марта 2005 года он решил сыграть карту проевропейского коммуниста. И в этой ситуации сгодился и Саакашвили, который по дороге в Рим приземлился в Кишиневе, и местные телеканалы запечатлели дружеские объятия президента коммуниста Воронина и президента Грузии Михаила Саакашвили. Но со стороны Воронина это все лишь было циничным лицемерием. После этого Кишинев занял примитивную такую пророссийскую позицию, и ни о каких взаимоотношениях с Грузией речи быть не могло. Новое руководство Молдовы намного более открыто для общения с Грузией, но над нами давлеет проклятие вот этого повторяющихся досрочных парламентских выборов. Внешняя политика Республики Молдовы после создания правительственной коалиции «Альянс за европейскую интеграцию» была направлена на как можно более интенсивные контакты с Евросоюзом, странами-членами Евросоюза, Соединенными Штатами, потому что с этого направления пришла финансовая помощь, потому что Молдова унаследовала очень тяжелые последствия социально-экономического кризиса, и это были отчаянные попытки для того, чтобы не допустить коллапса социально-экономического. И в этой ситуации, конечно, трудно было ожидать от руководства Молдовы какой-то такой системного подхода к взаимоотношениям с Грузией.
Так считает депутат молдавского парламента Уазу Нантой. И Молдавия, и Грузия в полной мере испытали на себе политику, как ее назвал один из членов грузинского правительства, пищевого империализма Москвы, имея в виду закрытие безмерного российского рынка для молдавского и грузинского вина.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Напомню, время в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы загадочная смерть в цхинвальской тюрьме известного банкира. В чем причина смерти?
У цхинвальских зэков есть байка про то, как тюрьму посетил российский генерал. Что такого страшного должны были сделать эти люди, чтобы их держали в таких нечеловеческих условиях?
Абхазы и осетины, что общего в культуре этих народов?
Если учесть факт ираноязычия осетин и принадлежность абхазского языка к адыго-абхазской группе, то этнокультурная близость этих двух народов должна быть на уровне общекавказского единства.
Наша рубрика «Картинки с выставки» о событиях в мире искусства.
«Ветви Кавказа» – название выставки современного кабардино-балкарского искусства получилось символичным и было выбрано, конечно же, не случайно.
А теперь краткая сводка новостей. С ней Любовь Баматова.
Президент УЕФА Мишель Платини подвел итоги своего двухдневного визита в Тбилиси на пресс-конференции. На вопрос журналиста, какие шансы у Грузии на проведение финала Лиги Европы 2012-2013 годов, Платини ответил, что УЕФА обсудит этот вопрос и о соответствующей позиции сообщит Федерации футбола Грузии. При этом Платини отметил, что для проведения финала нужен не только стадион. Все начинается с аэропорта и принятия гостей. По словам президента УЕФА, в Тбилиси нет соответствующей количества гостиниц для принятия гостей, однако он приветствует заинтересованность Грузии в связи с проведением в Тбилиси мероприятий высокого ранга. Кредитное соглашение стоимостью в 5 миллионов евро, направленное на реализацию программы реконструкции Ереванского метрополитена, подписали во вторник министр финансов Армении Тигран Давтян и глава отдела энергетики Европейской монетарной системы и окружающей среды Европейского инвестиционного банка Константин Синодина, сообщает агентство «Новости Армения». Средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы аварийного восстановления системы Ереванского метрополитена, в рамках которой на данном этапе будет отремонтирован подвижной состав метро, восстановлены изношенные железнодорожные линии и компоненты системы электроснабжения. Кредит предоставляется со сроком погашения в 15 лет. В Бишкеке арестован бывший премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов. Как сообщили киргизской редакции нашей радиостанции в Национальной службе безопасности республики, объявлены в розыск Чудинов, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением, добровольно сдался властям. Игорь Чудинов возглавлял кабинет министров с 2007 по 2009 год, когда президентом был свергнутый в апреле Курманбек Бакиев. Московские кинотеатры организуют благотворительные сеансы в связи со сложной экологической обстановкой и жарой. В кинотеатрах, оборудованных кондиционерами, будут ежедневно проводиться бесплатные показы фильмов. Зрителям будет выдаваться питьевая вода, сообщает Департамент культуры Москвы. В следственных изоляторах Москвы разрешено передавать в камеры вентиляторы. Аномальная жара в центре России сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка в Нижегородской и Рязанской областях, Мордовии и Подмосковье. Евросоюз проявляет интерес к росту экспорта из Грузии в страны Европы лягушек, сообщил во вторник журналистам в Тбилиси министр сельского хозяйства страны Бакур Квизирали.
Спасибо. Краткую сводку новостей представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Сегодня нам стало известно, что 8 августа в цхинвальской тюрьме умер Инал Тедеев, известный в республике предприниматель, основатель первого в республике коммерческого сельхозбанка. Много пересудов в юго-осетинском обществе вызвала эта смерть. Выдвигаются различные версии. Материал Мурата Гукимухова.
Банк Инала Тедеева собирал деньги у населения, выдавал кредиты местным организациям и физическим лицам под гарантии правительства, которые в ту пору подписывал председатель правительства Южной Осетии Ризо Худаев.
Деньги судозаемщики не вернули. Председателя правительства к тому времени сняли с должности, а новый кабинет министров отказался отвечать по гарантиям своих предшественников. По некоторым данным, общая сумма гарантий составляла около 60 миллионов рублей. Отвечать перед вкладчиками пришлось банкиру. Инал Тедеев был обвинен в махинациях и осужден на 7 лет, из которых отсидел 6. 8 августа 2008 года, когда начались бомбежки Цхинвала, всех заключенных выпустили на свободу под честное слово, что они потом сами вернутся на нары. Около 80% зэков сдержали обещания, в том числе и Инал Тедеев, которому, кстати, друзья предлагали воспользоваться ситуацией и выехать в Россию. Зэки надеялись на амнистию после признания независимости Южной Осетии, но ее не последовало. В Южной Осетии нет колоний-поселений или лагерей для осужденных. Все намного хуже. Осужденные отбывают весь срок заключения в Цхинвальской тюрьме, одной на всех, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Тюрьма размещается в здании бывшего медвытрезвителя, которое не приспособлено для длительного пребывания заключенных. В ветхом здании не хватает элементарных удобств. По словам бывших заключенных, недостающие сантехнику и водопроводы в камерах устанавливают их родственники на собственные средства, чтобы облегчить участь узников тюрьмы. Камеры тюрьмы переполнены, люди спят на нарах по очереди. Больные туберкулезом содержатся вместе со здоровыми людьми. К тому же тюрьма голодная, вспоминает узник Цхинвальской тюрьмы правозащитник Фатима Маргиева.
В тюрьме очень плохое питание. Один раз в день гречка из гуманитарной помощи, приготовленная на воде. То есть если у тебя нет родственников, которые могли бы тебе поставлять какую-то пищу и передавать передачи, то там можно умереть с голоду.
Смерть здесь не редкий визитер, а иногда и желанный гость. По свидетельствам Фатимы Маргиевой, в Цхинвальской тюрьме часто случаются самоубийства.
При мне один молодой парень, который отсидел в этой тюрьме 10 лет, ему осталось сидеть 1 год. Он тоже из тех, кто во время войны был отпущен и сам вернулся в тюрьму. Его перевели в одиночную камеру за какую-то провинность, в которой не было ни канализации, ни водопровода, абсолютно ничего. И он выдержал там сутки, и на вторые сутки он повесился, покончил жизнь самоубийством. Никакого разбирательства, никаких наказаний ни директору тюрьмы, никому ничего абсолютно не было. Это все считается нормой. Недавно, вот месяц назад, там умерла женщина. Ее поместили на 15 суток. Это практикуется у нас.
По утверждению Фатимы Маргиевой, среди узников есть и женщины преклонного возраста.
В одной из тюремных камер находятся 3 женщины, которые все очень тяжело больны. Среди них одна грузинка, ей уже 80 лет, она еле ходит, у нее тяжело больные ноги. До войны она сидела 2 года, и вот после войны тоже она сама вернулась. И продолжать сидеть в тюрьме вот уже 2 года. И такой случай, вот как вчера, когда кто-то умирает в тюрьме, на них очень плохо сказывается, потому что у большинства тех, кто содержится в этой тюрьме, у них тяжелая депрессия.
Это была бывший узник Цхинвальской тюрьмы, правозащитник Фатима Маргиева. У цхинвальских зэков есть байка про то, как тюрьму посетил российский генерал. Генерал был ошеломлен увиденным настолько, что не выдержал и спросил, что такого страшного должны были сделать эти люди, чтобы их держали в таких нечеловеческих условиях. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь к теме этнокультурной общности кавказских народов. История кавказских народов полна интересных событий. Царства и княжества возникали и разрушались. Народы достигали культурного рассвета и терпели сокрушительные поражения. Кавказ был средоточием интересов могущественных империй, боровшихся за контроль над этим перекрестком Азии и Европы. Все эти бурные, зачастую трагические события создали уникальную культуру кавказских народов, столь похожих и столь разных. Среди этих народов были абхазы и осетины. Народы намного более близки друг к другу, чем может показаться на первый взгляд. И дело не только в новейшей истории. Слово Демису Паландову.
Ха.
Кавказа и осетины. Два кавказских народа, живущих на достаточно большом расстоянии друг от друга. А если учесть факт ираноязычия осетин и принадлежность абхазского языка к адыго-абхазской группе кавказских языков, то этнокультурная близость этих двух народов, по идее, должна быть на уровне общекавказского единства. Однако на деле эта близость куда более сильная. Ее можно обнаружить в языковых заимствованиях, фольклоре и обрядности, и даже в генетике. Ираноязычие осетин отнюдь не означает, что они не кавказский народ. С точки зрения антропологии, осетины – типичные представители кавкасионного и понтийского типов, наиболее распространенных на Кавказе. А последние генетические исследования говорят о том, что наиболее близкими осетинам народами являются не ближайшие соседи – кабардинцы, ингуши и балкарцы, а абхазы и шапсуги – один из черкесских субэтносов, живущих на Черноморском побережье. Объяснение этому факту простое. Осетины – потомки ираноязычных алан, которые в течение долгих столетий соседствовали непосредственно с абхазами. Древнюю аланскую столицу Маас в угоду различным современным этнополитическим интересам находили в кавычках во многих местах Северного Кавказа. Однако большинство историков сходятся на том, что Маас находится на территории современной Карачаево-Черкесии, недалеко от знаменитого курортного места Архыз. Здесь, в долине реки Зеленчук, расположилось древнее городище, и стоят знаменитые аланские храмы, в том числе и кафедральный собор древней аланской епархии. Этот кафедральный собор – один из ярких примеров абхазо-осетинского общения. В его постройке, очевидно, принимали участие и абхазские мастера. Дело не только в том, что византийского стиля храмы в верховьях Кубани и Зеленчука, относящиеся к X и XI векам, очень сходны с храмами Абхазии – Лыхнинским, Мокфским и Пицунским. Путь христианства в Аланию пролегал через Абхазию, и этот факт зафиксирован письменно. Константинопольский патриарх начала X века Николай Мистик в своем письме царю Абазгии Григорию писал: «Мы узнали от некоторых лиц, которым известна твоя храбрость, что ты, следуя учению Божьему, приложил много труда, чтобы просветить правителя Алании и всех тех, которые вместе с ним оказались достойными святого крещения». Из этого сообщения видно, что Алания приняла христианство в самом начале X века и что непосредственное участие в этом деле принимал правитель Абазгии. Однако соседство алан и абхазов было прервано. В XIII веке монголо-татары буквально смели аланское царство с карты Кавказа, заставив большинство алан покинуть свои земли. Они отправились в Европу, но часть алан сохранилась, укрывшись в горах Большого Кавказа. Кавказского хребта в восточной части Аланского царства. От них и пошли осетины, уже отделенные от абхазов большими расстояниями, но сохраняющие следы былых контактов.
Над темой работал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В прошлом году во Владикавказе вышла в свет книга Алексея Чибирова «Сын президента» или «Хроника хромого Тимура», в которой автор предложил размышления о процессах постсоветской Южной Осетии. Недавно Алексей Чибиров, сын первого президента де-факто республики и активный участник многих событий, написал новую книгу «Полигон». В беседе со мной он рассказал о своей новой работе и о том, какую он видит сегодня ситуацию в республике.
«Полигон» я попытался рассмотреть вроде на Осетинскую войну 89-92 годов сквозь призму того, что писалось тогда в средствах массовой информации и о музее Южной Осетии России – Я попытался проанализировать весь этот материал и построил историю вот этого конфликта глазами теми журналистов, которые смотрели на эту войну.
Вот к какому главному выводу вы пришли?
Случилось так, что у меня практически весь материал был под рукой, потому что я себя очень долго собирала вот те публикации, которые были. И мне, в принципе, не пришлось далеко ходить за всеми этими делами. И вот когда вот ты перерабатываешь вот этот материал, единственная мысль, которая у меня кружилась в голове постоянно, так это ж просто полигон. Все выводы сводились к тому, что Южная Осетия для очень многих политических элит мира того времени, например, и в Грузии, и в России, она была просто полигоном для отработки каких-то идей, для отработки каких-то планов. И все просто пытались использовать вот эту ситуацию, этот материал, прежде всего, для своих интересов, политических, прежде всего, интересов. Есть там моменты связанные, которые рассказывают о том, например, как Горбачев торговался с Гамсахурдией по поводу вступления Грузии в новый союз и подписания Грузии союзного договора. И Горбачев явно шантажирует Грузию тем, что если у вас у Грузии не будет желания подписать новый союзный договор, мы вам обещаем проблемы в Южной Осетии и в Абхазии.
На ваш взгляд, сегодня такое же отношение сохраняется к Южной Осетии?
Как бы это завуалированно ни звучало, но такая подоплека, такая политика имеет место быть.
Алексей, вы было время держали в руках оружие, потом стали писать. Для вас литература, публицистика – это продолжение борьбы?
Ну, в какой-то мере, да. С одной стороны, мне очень часто приходилось слышать искаженное мнение о той ситуации, которая была, скажем, в 90-х годах. У меня просто возникла необходимость выкинуть весь этот материал в людей, в плане того, что мне хотелось бы просто, чтобы прозвучало и мое мнение, вот, потому что я был, несомненно, не свидетелем очень многих моментов. Мне хотелось ознакомиться с этим мнением и окружающих.
Южная Осетия обрела независимость. Но, на взгляд многих экспертов, это не приблизило ее к решению проблемы грузино-осетинского конфликта. То есть Тбилиси говорят о реванше, а сами жители Южной Осетии не избавились от ненависти к соседям, грузинам. Но ведь так государство не построишь, когда есть ненависть к соседам.
Ну, конечно, не построишь, во-первых, потому что, если усматриваться в историю, то была Великая война, Великая Отечественная война, и, наверное, не было больше врагов, чем немцы и жители Советского Союза. Но все вопросы решают временем, и такие вопросы, как взаимоотношения с соседями, они решаются, сменятся поколения, найдутся какие-то точки соприкосновения. Я думаю, что все нормально. Как бы мы ни хотели, мы не можем вырезать всю территорию Южной Осетии и перенести ее, скажем, куда-нибудь в Канаду. Мы обречены жить с нашими соседями, и в конце концов мы так или иначе должны находить какие-то точки соприкосновения. То, что касается независимости Южной Осетии, я всегда крайним сторонником, именно исходя из тех событий, свидетелем которых я был в начале 90-х годов, я был крайним сторонником независимости Южной Осетии, прежде всего. Именно не присоединение, не растворение в какой-то другой территории, но я считаю, что это единственный выход на сегодняшний день.
Алексей Чибиров, сын президента и автор книги «Полигон». Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
К международным событиям. Положить конец неподконтрольному росту армейского бюрократического аппарата, прекратить создание генеральских и адмиральских штабных должностей и даже избавиться от одного из главных управлений командования объединенными силами предложил министр обороны США Роберт Гейтс. Рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Его цель – замедлить резкий рост оборонных расходов, которые выросли после атак 11 сентября почти в два раза, и бросить освободившиеся средства на цели, связанные с повышением боеспособности вооруженных сил. Нынешний бюджет Пентагона оценивается в 530 миллиардов долларов, без учета финансирования иракской и афганской кампаний. Министр обороны предупреждает, что если его ведомство не умерит аппетит сейчас, в трудные экономические времена, то в недалеком будущем этого от Пентагона потребуют законодатели, и тогда процедура затягивания пояса будет куда более болезненной. Министр потребовал от управления Пентагона в ближайшие 5 лет сэкономить 100 миллиардов долларов, что вынудило главу Пентагона выступить с такими радикальными идеями. Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства обороны, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Военные расходы в Соединенных Штатах пока не представляют большой проблемы. Они составляют около 4,5% валового национального продукта. Реальную угрозу, как и во всех развитых западных странах, представляют неостановимо растущие расходы на медицину, социальные услуги, пенсии. Эти расходы уже превосходят суммы, потраченные на оборону. К примеру, отслужившие 20 лет в армии военнослужащие имеют право уйти в отставку с хорошей пенсией, а им может быть всего 40 лет. И когда после терактов 11 сентября Конгресс резко повысил финансирование вооруженных сил, за этим последовало и создание новых управлений, комиссий и высокооплачиваемых должностей. Сейчас министр обороны пытается сделать то, что делают частные компании – срезать бюрократическую прослойку, которая замедляет работу оборонного механизма, сократить бюрократов, штабных работников, с тем, чтобы у нас было достаточно людей на боевых должностях. Вкупе с сокращением командования объединенными силами, министр обороны отдал приказ о замораживании штатов министерства и штабов на нынешнем уровне. Он хочет сократить по крайней мере 50 высших штабных должностей. Эксперты предупреждают, что министр поставил перед собой исключительно трудную задачу.
Рассказывал Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Новом Афоне открылся новый музей Абхазского царства. Новый Афон, бывшая Анакопия, был древней столицей Абхазского княжества. До 806 года столица Абхазского царства. Поэтому именно здесь открыт музей Абхазского царства, уточнил в интервью «Абхазский пресс» директор национального историко-культурного заповедника Анакопия Алхаз Аркун. В музее собраны экспонаты каменного века, эпохи бронзы, античности и средневековья. Де-факто Министерству культуры Южной Осетии были переданы в дар живописные, декоративно-прикладные и дизайнерские работы от Всероссийского симпозиума «Искусство мира за мир на Кавказе». Об этом информационному агентству РЕС сообщили в пресс-службе де-факто Министерства культуры. «Русинглайн» сообщает, что в фонде Сибунского историческо-этнографического музея обнаружили рукопись о создании монастыря Гоппе. Рукопись датирована 1898 годом и содержит часть материалов, собранных в 1892-95 годах экспедиции Московского императорского археологического общества. Международный оркестр мира, возглавляемый маэстро Валерием Гергиевым, удостоен почетного звания «Оркестр мира ЮНЕСКО». Церемония награждения состоялась 5 августа в лондонском королевском Альберт-Холле. Этот уникальный коллектив объединяет представителей более 40 стран планеты. Это выдающийся базис вкладов в развитие взаимопонимания и сотрудничества средствами искусства, универсального средства общения без границ, отметила представитель ЮНЕСКО Ирина Рокова в своем выступлении на церемонии, сообщает сайт 20 лидера. Международный оркестр мира был создан сэром Джорджем Шолти в 1995 году. С 2007 года оркестром руководит худрук Санкт-Петербургского Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев, который, кстати, в 2003 году и сам был удостоен почетного звания «Артист мира ЮНЕСКО». В середине августа в Батуми даст концерт турецкий певец Таркан. По информации сайта «Грузия онлайн», организаторы подбирают сейчас место для концерта. Таркан является лауреатом многих международных премий. Его платиновый диск был продан тиражом в 25 миллионов единиц во всем мире. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуми открылась выставка современного искусства Кабардино-Балкарии «Ветви Кавказа». Наш абхазский корреспондент Семен Пегов побывал на открытии этой выставки.
«Ветви Кавказа» – название выставки современного кабардино-балкарского искусства получилось символичным и было выбрано, конечно же, не случайно. По словам председателя кабардино-балкарского отделения Союза художников России Геннадия Тимирканова, название экспозиции как нельзя лучше символизирует единство духовного пространства Северного Кавказа и Абхазии.
Просто назвать ее традиционно избитым каким-то названием не хотелось. А «Ветви Кавказа» – это как бы объединяющее такое название того древа, которое держит вот эти корни адыгские.
Некоторые художники, чьи работы были представлены на выставке, ощущают не только духовную связь с Абхазией. Многих авторов с этой страной связывают близкие родственные отношения. Например, член-корреспондент Российской академии художеств Герман Паштов имеет в прямом смысле абхазский, причем даже княжеские корни.
Я сам, оказывается, мои предки отсюда, от Маршани Паштыпа. По-моему, это обо всем говорит.
На выставке были представлены работы, выполненные в различных жанрах и технике. Однако практически через всю экспозицию, так или иначе, сквозной темой проходили кавказские мотивы и сюжеты. В творчестве Германа Паштова тема Кавказа является основной. В Абхазии он выставил свои гравюры, иллюстрирующие русскую классику, но при этом наполненные и национальным кабардино-балкарским колоритом.
Они очень национальны. И даже Лермонтова иллюстрируя, Пушкина иллюстрируя, я беру кавказские мотивы. И за избранное Александра Сергеевича Пушкина к его 200-летию я был удостоен золотой медали.
Помимо представления художников Кабардино-Балкарии, на открытии выставки были вручены дипломы двум юным абхазским художницам Эсме Герзмава и Асмат Авецба, которые стали финалистками большого международного конкурса «Сокровища нартов». В конкурсе принимали участие около 6 тысяч юных художников из 15 стран. В финал прошли порядка 130 работ, среди них и работы двух абхазок. Эсма Герзмава рассказывает о том, что она изобразила на своей картине.
Это был конкурс, мы рисовали на тему нартского эпоса. Я нарисовала нарта со сроку, стреляющего в звезду на небе. Мои работы отправились в финальчик в Москву и поучаствовали там на выставках.
Возвращаясь к выставке «Ветви Кавказа», стоит отметить, что кабардино-балкарские художники смогли показать абхазскому зрителю лишь 30 работ, тогда как везли сюда около 80 картин. По словам главы кабардино-балкарской делегации Геннадия Тимирканова, из-за проблем на таможне большую часть работ пришлось оставить в Сочи.
Не очень дальновидные, наверное, люди создали у нас достаточно большие сложности на таможне. И поэтому вынуждены были оставить большую часть работ в Сочи просто на хранение, и на обратном пути мы будем вынуждены их забрать.
Художники надеются, что в следующем году у них получится сделать в Абхазии еще одну выставку и продемонстрировать кабардино-балкарское искусство в более полном объеме. Кроме того, уже в ближайшее время планируется организовать выставку абхазского искусства в Кабардино-Балкарии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин. В заключении программы «Мнение простых людей на улицах Сухуми» наши респонденты рассуждают об эффективности российской помощи де-факто Республике Абхазия. Голоса респондентов собирала Анаит Гагарян.
Голоса.
Как вы считаете, насколько эффективно будут реализованы социальные проекты за счет российских инвестиций, которые озвучены руководством республики?
Помощь от России, которая поступает в последние годы, и вот сейчас вот опять новый транш, это значительным образом, мне кажется, могло бы отразиться на нашей экономике, на социальной жизни, на социальной сфере в целом. Но учитывая то, что у нас нет механизма, серьезного механизма контроля над этими средствами, конечно, мы выражаем опасения, что они могут быть использованы полностью по назначению. Мы видим, что и по другим солидным таким вложениям, инвестициям, что очень много там возникает вопросов. И особенно, когда это касается объектов социального назначения, там, ну, что скрывать, коррупция, она, размах коррупции усиливается. И никакой борьбы с ней, с коррупцией не ведется. Это одни разговоры, начиная от высших лиц и кончая чиновниками среднего звена, все об этом говорят, но чем больше они об этом говорят, тем больше мы чувствуем, что солидные средства уходят куда-то влево. Это очень плохо. Если представьте себе, они будут копейка в копейку вложены в то, на что они, значит, для чего они предназначены, результат был бы совершенно другой.
Есть специальная комиссия, которая занимается этим делом. Я думаю, что они подконтрольны будут. Считаю, что это нормальное явление. Так и должно быть во всех цивилизованных странах, как бывает. И мы считаем, что это нормальное явление. И будет потрачено там, где это необходимо.
Проблем много, и, конечно же, необходимо поднимать конкурентоспособность местных предпринимателей. Если часть помощи пойдет на поддержку малого бизнеса, то это принесет свои плоды, потому что в действительности конкурировать с внешними игроками, с представителями мелкого и крупного бизнеса России нам еще не окрепшим весьма сложно.
Да, лучше всего направить это в социальную сферу, потому что это будет хорошо, и больницы, дороги, это неплохо, лучше, чем бизнес. Бизнес, он так и так, как-то прорвется, что-то будет, а дороги и все такое, это будет интересней. Например, очень приятно сидеть в парке или в городе где-то, это хорошо. Проезжаешь по городу красиво, это лучше, гораздо лучше.
Озвученных планов может сложиться так, что большая часть той помощи, о которой мы слышали в размере суммы 10,8 миллиардов рублей, может пойти на развитие именно телекоммуникаций, социальных и прочих проектов. Ну, не знаю, насколько эффективно они будут судить о развитии, значит, республики в целом, потому что бюджет развития по сравнению с этими, а именно вложения в конкретные отрасли, может оказаться меньше. Мы будем иметь хорошие дороги, хорошие школы, хорошие больницы, но промышленность и сельское хозяйство, и производящие отрасли развиваться при этом будут отстающими темпами. Это не факт, что это хорошо.
Голоса.
Материалом Анаит Гагарян мы заканчиваем очередной выпуск информационно-аналитической программы на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.